Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. Сегодня мы изучаем недельную главу Торы Бешалах и отпусти. Так бывает, что иногда на своем духовном пути человек, уповающий на Всевышнего, доверяющий ему во всем, верующий его слову, попадает в такие жизненные ситуации, которые кажутся ему безвыходными. Опускаются руки, становится страшным, приходит отчаяние. Впереди море, суть люди, народы, живущие в этом мире, через которые тебе нужно будет пройти и сохранить веру. Сзади фараон приближается со своим войском, намереваясь тебя поглотить. Это суть князь, господствующий в воздухе, рабами которого все мы были, живя в этом мире по своим плотским похотям. А с обеих сторон скалы – суть Слова Всевышнего, который указывает тебе узкий путь, по которому нужно идти. Ну как идти? Ведь впереди море. Что делать в такой ситуации? С одной стороны, мы знаем, что все, что делает Всевышний – это благо, как написано Римлянам 8:28. Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу. А с другой стороны, мы также знаем, что ничего в нашей жизни без его воли не происходит, как об этом сказано в книге Дворим, 4 главе, 39 стихе. «Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Адонай есть Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него». Эль от Мильвадо. И еще. Дворим 8 глава, 2-3 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай, всесильный твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек». Другими словами, все, что будет происходить в нашей жизни с тех пор, как мы уверовали в единого всесильного Авраама, Ицхака и Якова, это только для того, чтобы мы научились жить его словом, исходящим из уст его. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы обозначить главную тему, о которой мы будем сегодня говорить. Наша глава начинается с 17 стиха 13 главы книги Шмот. Написано: «Когда же фараон отпустил народ, всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Слово «раскаялся» на иврите «нахам» по Стронгу 51-62. Сожалеть, раскаиваться, утешаться. То есть, чтобы не сожалел, не раскаялся народ, увидев войну. А война на иврите – это слово «нилхама». Проповедь я так и назвал: «Чтобы не раскаялся народ, увидев войну». Мы знаем, что Тора духовна, и все, о чем мы читаем в Торе, это суть духовной силы и духовные процессы, которые участвуют в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. Вся наша недельная глава нам говорит о войне. И на иврите это слово «милхама». По Стронгу 44:21. Война, сражение, брань, битва, бой. И если мы посмотрим однокоренные слова со словом «милхама», то сразу будет видно, о какой войне идет речь. Например, слово «лехум» по Стронгу 38:94 означает «плоть». Другое хорошо известное нам слово «леха» по Стронгу 38.99. Означает пищу, кушание, продовольствие, пропитание, хлеб, хлебные зерна. Другими словами, уже само слово «милхама» говорит нам о духовной войне между плотью и духом, между желанием кормить плоть и желанием назидать дух, то есть жить словом Адоная, исходящим из его уст. И здесь эпицентр этой войны. Плоть всегда противится духу, пишет Павел. И для того, чтобы научиться жить его словом, нужно этому слову дать место в себе и тем самым укрепляться в духе силы этого слова. Думаю, именно поэтому апостол Павел, глядя на духовную суть слова «милхама», написал нам такие слова. Послание Ефесянам, 10 глава, 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господином и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие всесильного, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие всесильного, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять». Если мы посмотрим восточно-смысловой перевод, то там этот текст звучит так. Ефесянам 6 глава, 10 стих и дальше. В заключение хочу сказать, укрепляйтесь в единении с повелителем, его мощью и силой. Другими словами, для того, чтобы укрепляться Господином, а Он есть Слово Всевышнего, нам нужно становиться единым с Ним в мыслях нашей души. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Всевышний, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все вооружение Всевышнего, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление и все преодолев выстоять. По сути, в этих словах апостола Павла, в общем-то, содержится главный урок всей нашей недельной главы Бешалах. Поэтому давайте сейчас вместе с этим наставлением апостола Павла углубимся в содержание нашей недельной главы, чтобы увидеть, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бешалах, а также раскрыть духовную глубину учения апостола Павла в отношении того, что нам делать, чтобы не раскаяться, увидев войну, или по-другому, не впасть в отчаяние, когда придет этот злой день. Именно поэтому сегодня, разбирая недельную главу Бешалах, мы будем говорить о войне. Давайте еще раз прочитаем начало нашей недельной главы и посмотрим, что говорят об этом мудрецы Торы. 17 стих, 13 глава Шмот. «Когда же фараон отпустил народ, всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Комментарий Торы Санчина. Когда отпустил фараон народ? Всевышний не повел свой народ в Кнаан прямым путем через землю филистимлян, где проходил самый короткий караванный путь из Египта в Кнаан. Облако, шедшее перед народом днем, и огненный столб, освещавший дорогу ночью, указывали путь в почти противоположном направлении, уводя евреев в сторону моря Суф, через страну Плештим. Филистимляне – сильный воинственный народ. По всей видимости, они ведут свое происхождение от племен, населявших побережье Малой Азии и острова Эгейского моря. Филистимляне промышляли грабежом и пиратством. Во время Рамзеса III – уже после исхода еврейского народа из Египта, совершили набег на эту страну. Часть из этих племен прочно села на восточном побережье Средиземного моря. Со временем захваченные ими земли стали называть «страна филистимлян». Надо полагать, что это было не первое и не единственное перемещение больших групп населения, относившегося к этим племенам. Дальше комментарий, потому что короток этот путь. Караван, вышедший из Египта, продвигаясь по этому пути, мог достичь страны Израиля примерно через 11 дней. И последние слова стиха: «Не передумал бы народ и не возвратился бы в Египет». Вышедший из Египта должен был ко многому привыкнуть и многое осмыслить, прежде чем стать самостоятельным. Начать обрабатывать землю, решать государственные проблемы без постоянного проявления и присутствия чуда, которое сопровождало его как при освобождении из Египта, и так на протяжении всего долгого пути через пустыню. Талмуд объясняет эту ситуацию с помощью притч. Отношение Всевышнего к еврейскому народу подобно обращению царя с сыном, которому он решил передать свое владение. Царь подумал так: «Сын мой еще молод, он с трудом читает и пишет. Разве сможет он управлять всем моими владениями, если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он окрепнет и наберется ума». Так и Всевышний. Он подумал: «Сыны Израиля еще дети. Сначала следует научить их понимать и исполнять мои заповеди, и только после этого я смогу передать им во владение страну, которую обещал». Другими словами, этот комментарий говорит нам о том, что прежде чем сынам Израиля войти в обетованную землю, сначала им нужно научиться исполнять заповеди Всевышнего. И мы об этом говорили в предыдущие разборы много раз. Именно этим отличается принцип формирования народа Всевышнего от формирования других народов. Народам Всевышний дает сначала землю, и потом они там умножаются, формируют свои традиции, законы, границы. А у народа Всевышнего сначала идет обучение жизни по законам Всевышнего, и потом народ вводится в обетованную землю. И это очень серьезный духовный принцип, очень важный. Именно так Всевышний сделает нас наследниками будущего мира. Сначала он научит нас жить по законам Царства Небесного, а потом уведет нас в это Царство. Но возвращаясь к комментарию, который мы читали в Торе Санчина, мы не увидели ответа на наш вопрос. Почему народ может испугаться войны и почему, испугавшись, вернуться в Египет? А по сути, когда человеку становится страшно, это и есть путь возвращения в египетское рабство. Это очень важный урок, который нам нужно запомнить на всю жизнь. Ничего не бойся, кроме Всевышнего одного. И продолжай идти, как мы только что пели в песне. Ле левахет, веха икар. Давайте посмотрим еще один комментарий на этот стих. Это уже комментарий Рава Гирша. Цель создания еврейского народа состояла в том, чтобы среди всех народов мира, жизнь которых развивается под водительством Всесильного, хоть они и не осознают этого, появилась одна нация, обладающая полным осознанием Всесильного. Национальная жизнь подобного рода требует от каждого человека использования всех своих сил и резервов для достижения поставленной Всесильным цели. И каждый человек непременно должен понимать, что успех его усилий зависит от помощи Всесильного, которая обещана за любой поступок, совершенный с преданной покорностью ему. Однако сыны Израиля еще не были готовы к такому образу жизни. Они еще не осознавали, что непосредственное Божье провидение для тех, кто преданно подчиняется его заповедям, способно не только спасти их от гибели, но и может обеспечить день за днем их выживание, независимо от того, что происходит вокруг. Их еще предстояло научить этому пониманию посредством чрезвычайных событий. В этом заключается смысл скитания Израиля по пустыне. Таково было назначение долгого странствия, в которое Всесильный ныне вынуждал отправиться сынов Израиля. Этот комментарий очень хорош, и он говорит о том, что успех во всяком деле, в том числе и в войне, зависит от помощи Всевышнего. А эта помощь напрямую зависит от исполнения заповедей Всевышнего. Я бы добавил к этому комментарию то, что успех во всяком деле, в том числе и победа в войне, приходит от Всевышнего, живущего в человеке. А вот присутствие Всевышнего в человеке напрямую зависит от того, с каким сердцем он исполняет заповеди Всесильного. Ну вот после того, как мы сделали такое короткое введение в понимание нашей недельной главы, давайте теперь посмотрим на само содержание нашей главы, чтобы увидеть то твердое основание, утверждаясь на котором апостол Павел учит нас главным принципом духовной войны, как мы читали в послании Ефесянам, 6 главе, 10-13 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господином и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие всесильного, чтобы вам можно было стать против кузней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы и поднебесных. Для сего примите все оружие всесильного, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять». Раньше, читая эти слова, все время думал, какое же оно есть, это все оружие всесильного. Сейчас начинаю понимать, что это его слово. Это слово, которое исходит из его уст, которым мы должны научиться жить. Как мы читали в книге «Дуарим», «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек». Итак, наша недельная глава начинается с того, что Всевышний не повел народ короткой дорогой через земли филистимские, чтобы народ не раскаялся, увидев войну, и не вернулся в Египет. А дальше мы читаем о том, как Всевышний приводит народ к Тростниковому морю, Ямсуф. За ними гонится египетская армия во главе с фараоном. И Моше говорит народу о том, чтобы они не боялись, были спокойны и смотрели, как Адонай будет поборать за них. Это 14 глава Шмот, 13-14 стих написано. Но Моше сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Адоная, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Другими словами, сначала Адонай не ведет народ короткой дорогой, чтобы они не испугались войны, а потом сам показывает своему народу, как надо воевать. Ну, чуть позже мы еще посмотрим, чему Всевышний хочет нас научить через этот эпизод с переходом через Тростниковое море. Дальше мы читаем о водах Меры, где народ стал роптать на Моше, поскольку нечего было пить. А та вода, которую нашли, была горька. Это Шмот, 15 глава, 22-26 стих прочитаем. «И повел Моше израильтян от Черного моря, они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера». Только что мы читали в 8 главе книги Дворим, что с тех пор, как Всевышний вывел народ из Египта и все 40 лет пути, ничего случайного в жизни народа не происходит. А все, что происходит, это именно для того, чтобы испытать нас и узнать, что в нашем сердце, будем ли хранить его заповеди или нет. 3 дня нет воды, приходят в Меру, вода есть, но очень горькая. «И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить? Моше возопил к Адонаю, и Адонай показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Всесильный дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: если будешь слушаться гласа Адоная Всесильного твоего и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Адонай, целитель твой». Тора нам говорит о том, что для того, чтобы горькие воды стали сладкими, туда нужно бросить дерево. И мы вначале уже говорили, что все образы, все процессы, которые мы встречаем в Торе, это суть духовной силы, которая участвует в исполнении замысла Всесильного. Так вот, суть дерева, которое надо бросить, это Тора, дерево жизни. Это заповеди, повеления, уставы Всевышнего, которые сделают сладкими воды, текущие из наших сердец, через наши уста, как об этом говорит нам апостол Яков. 3 глава, С 8 стиха прочитаю. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Но мы же понимаем, что язык сам по себе ничего не говорит. Он говорит только то, что в сердце человека. «Им благословляем Всесильного и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Всесильного». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. «Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Другими словами, для того, чтобы укротить язык, нужно обрезать свое сердце. А для этого нужно вложить туда Тору Всевышнего, дерево жизни, которое сделает воды, текущие из твоего сердца, сладкими. И это тоже война, это духовная война, которая происходит внутри нас каждый день, о которой в конце нашей недельной главы будет сказано, что это война у Адоная с Амаликом из рода в род. Дальше мы снова видим ропот народа в пустыне Син. Поскольку они захотели мяса, и у них кончился хлеб, и Всевышний дает им мясо, налетели перепела, и ман с неба, и учит законом Шаббата. Шмот, 16 глава, с 1 стиха по 5 прочитают. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15 день 2 месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моше и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской, когда сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Адонай Моше: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. Будут ли они поступать по закону моему или нет? А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Другими словами, вся эта история с маном научить народ доверять Слову Всевышнего и хранить Святую Субботу. И это очень важный урок для всех, ставших на путь познания истинного Иешуа Машиаха. И Всевышний будет проверять нас на верность субботе. Поскольку через исполнение этой заповеди совершается тот грядущий мир, в который мы все так стремимся попасть. Если человек хранит субботу, то суббота сохранит человека для будущего мира, так говорят мудрецы Торы. И это, как вы понимаете, тоже очень важная часть нашей духовной борьбы за свободу от египетского рабства, славу сынов Всевышнего. Как написано в послании евреям, 4 глава, 9-11 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и всесильный от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Дальше в Массе и Мереве мы снова видим, что нет воды, и народ снова ропщет на Моше, и при этом искушает Всевышнего, говоря, есть ли Адонай среди нас или нет. Это 7 стих, 17 глава Шмот. «И нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Адоная, говоря, есть ли Адоная среди нас или нет». Это очень трагичное место в жизни верующего, когда он начинает сомневаться в участии Всевышнего в его жизни. По сути, это полное поражение в духовной войне против князя, господствующего в воздухе. Поскольку когда мы не укрепляемся силой Всевышнего, пребывающей в его слове, мы становимся легкой добычей для князя, господствующего в воздухе, ищущего кого поглотить. Ему можно противостоять только твердой верой в слово Всевышнего. Как об этом нам говорит апостол Петр, 5 глава, 1 послание, с 8 по 11 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями в вашем мире. Всесильный же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машиахе Иешуа, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. И заканчивается наша недельная глава войной с Амаликом. Всевышний говорит, что эта война с Амаликом будет происходить из рода в род, то есть в каждом поколении сынов Израилевых будет происходить эта война, доколе имя Амалика не будет изглажено из Поднебесной. Книга Шмот, 17 глава, 14 и 16 стих. «И сказал Адонай Моше, напиши сие для памяти в книгу и вноши Егошева, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник, и нарек ему имя Адонай Ниси. Ибо сказал он, рука на престоле Адоная, брань у Адоная против Амалика из рода в род». И выше мы говорили о том, почему у Адоная брань с Амаликом из рода в род. Потому что в каждом поколении, каждый, ставший на путь Адоная, должен научиться жить словом, исходящим из уст Всевышнего. Если мы все это теперь сложим вместе, то получается очень интересная картина. Сначала Адонай не ведет народ короткой дорогой, чтобы они не испугались войны. А потом мы видим, как Адонай воюет с египтянами, причем воюет Адонай через Моше, как написано. Исход 14 глава, 15-16 стих. «И сказал Адонай Моше, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». И дальше мы читаем, как это реально происходило, это 21 стих, там же в 14 главе Шмот. «И простер Моше руку свою на море, и гнал Адонай море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море суше, и расступились воды». И дальше, после того, как народ прошел по суху через Тростниковое море, мы снова видим, как Адонай воюет с египтянами через Моше, если так можно сказать, как написано, 14 глава, 24 стих по 31. «И в утреннюю стражу воззрел Адонай на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Адонай поборает за них против египтян. И сказал Адонай Моше, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Адонай египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них, а сыны Израиля прошли по суше среди моря, воды были им стеной по правую и по левую сторону, и избавил Адонай в день тут израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Моше, рабу его. Тогда Моше и сыны Израилю воспели Адонаю песню и говорили». И дальше идет песня на море. Другими словами, мы видим, что сначала Адонай не ведет народ короткой дорогой, чтобы они не испугались войны, а потом показывает народу, как он воюет с египтянами через Моше. И даже сами египтяне увидели, что Адонай воюет с египтянами за израильтян, как написано, и сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Адонай поборает за них против египтян. И уже в этих двух эпизодах можно увидеть, что необходимо сынам Израиля, хотя правильно сказать, кто необходим сынам Израиля, для того, чтобы они не испугались войны. Потом весь этот ропот в Мере, пустыне Син, Рефидиме и приход Амалика говорят о той внутренней духовной войне, которую нужно вести со своей ветхой природой, которая не благоговеет перед Творцом неба и земли, и эта война должна происходить в каждом поколении, в каждом, ставшем на путь Адоная. Именно поэтому написано «брань у Адоная против Амалика из рода в род». И чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет, Всевышний повел народ длинной дорогою, где он будет учить их воевать. И учитывая, что наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, которые постоянно нам пытаются навязать свои мысли, несущие страх, уныние, беспомощность, то наша победа в этой войне напрямую зависит от присутствия Всевышнего в нас. И для того, чтобы нам побеждать в этой войне, нам нужно научиться оставаться в присутствии Всевышнего во всякое время. А для этого нам нужно становиться едиными в мыслях своей души со Словом Всевышнего, которое исходит из уст Его, и об этом учит нас апостол Павел. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господином и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие всесильного, чтобы вам можно было противостать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие всесильного, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истиною, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать шалом, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Всесильного. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно, говорит апостол Павел. Аминь.